Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння каля 18 гадзін у Менскім метро адбыўся выбух. Гэта здарылася на станцыі Кастрычніцкая. Ёсць шмат пацярпелых параненых. Дзве корэспандэнткі «Свабоды» аказаліся на месцы падзеі. У Валентіны Аксак выбух вырваў з рук сумку з тэлефонам, сама яна, на шчасце, не пацярпела. Пазней мы звязаліся з Валентінай.
Валентина, скажите, ці можете вы теперь докладно сказаць, у які момент гэта здарылася і дзе вас выбух заспеў?
Мене выбух заспеў на ўваходзе на эскалатар на станцыі метро Кастрычніцкая, на той бок, дзе выхад да цэнтральнага, да крамы цэнтральнай.
А як вы можаце апісаць сілу гэтага выбуху?
Як бы па гучнасці, ён быў не такі, можа быць, гучны. Хутчэй за ўсё гэта быў нейкі трэск зверху. Раздаўся, ну, такі даволі рэзкі, непрыемны трэск, як быццам што лопаецца ці такія, ці праламваецца зверху. І пачало зверху ўсё валіцца, прычым яно ўжо гарэла. Падаць гэтыя абломкі на эскалатар, і пачало ўсё гарэць імгненна, і пачалі загарацца людзі. І эскалатар спыніўся, выключылася святло, імгненна напоўніўся ўвесь тунэль дымам, і вось адбылося такое жахлівае.
Валентина, як люди почали ратоваться? Ці гучали некие хотя бы гуковые команды для их ориентации? Як люди почали ратоваться? Як они почали знаходить шлях вонки?
Люди были у шоку, и сзаду люди не разумели, потому что эта станция завсюды переполненная. Это переход на Купаловскую, и это вельми великий завсюды поток людей, тем более, что это было каля 6 годины. Я докладно не скажу, ли я вышла... Я прыйшла да хаты хвілін 20 таму. А гэта было каля 6 гадзіны, ясна, што гэта было вельмі многа людзей. І людзі тыя, каторыя з эскалатара, яны спрабавалі збегаць назад, а там людзі не разумелі і стаялі. Але гэта было цёмна, гэта быў дым, і там ззаду як бы все спыніліся, а гэтыя людзі ўжо ў паніцы спрабавалі бегчы. Тым больш, што многія людзі проста гарэлі. Я бачыла некалькіх чалавек, у якіх гарэла вопратка, валасы, паколькі не было асвятлення, то вось у мяне было такое адчуванне, што гэта пастка, і вось зараз мы ўсе тут і загінем, таму што ўперад ўжо нельга было ісці, бо там усё гарэла, а назад, таму што стаяў шчыльны вельмі натоўп людзей. Камандаў ад людзей я не чула. Напэўна, калі я прабралася ўжо назад, просто таму што я хаджу па гэтай станцыі 20 гадоў і ўжо, напэўна, інтуітыўна я так прабіралася праз гэты натоўп назад, чамусьці мне хацелася ісці ў бок дома афіцэраў, тады па гучнай ўжо сувязі пачала раздавацца каманда, каб людзі, ну, адступалі на той выхад.
Як хутка прыйшла іншая дапамога? Як хутка атрымалі дапамогу тыя людзі, якія гарэлі?
Ну, толькі тыя, хто быў побач, іх маглі тушыць, а больш ніхто.
Яны падалі, ці ўсё ж такі яны спрабавалі?
Яны падалі. Я бачыла некалькіх людзей, якія ляжалі нерухомыя. Асвятленне толькі вот ад гэтага полымя, якое гарэла. І я бачыла некалькіх людзей, якіх іншыя людзі спрабавалі несці, бачыла некалькіх людзей, якіх спрабавалі весці. Бачыла дзяўчыну на выхадзе з станцыі, у якой ззаду былі разарваныя ягадзіцы. Я думаю, што это быў балевы шок, яна не крычала, яна такія страшныя раны, яна моўчкі яе вялі, але не на выхадзе не было ніякіх машын медыцынскай дапамогі з гэтага боку, прынамсі, ад тэатра і ад дома афіцэраў.
Гэта былі сведчанні Валянціны Аксак. Адразу пасля таго, як мы атрымалі інфармацыю пра выбух, наш калега Алесь Дашчынскі накіраваўся да месца, але пакуль што ён не можа туды прабрацца. Ён кажа, што на праспекце ўтварыўся вялікі корак. Але вось сведчанне яшчэ адной нашай карэспандэнткі Алены Струве.
І тут ось люди під'їжджають швидкі допомоги, кров на тротуари і евакуюють до людей таких, ну, я бачу, легко потерпілих. А ось дівчина побач зі мною стоїть, і вона каже, що це здарилося, коли в Пірні під'їжджав з площі Перемоги до Кострішницької, і літерально під'їжджаючи, щось таке грукнуло. І стало темно, і спинився натуральний тягник, і там я набачила, що люди і без рук, і без... І ось ну, таке кров де м'ясо, така була картина. І я бачила, як на моїх очах ось таких людей, ну, усіх у крові, і многих людей стрес. Ось стоять, вони так і відчувально, що вони пережили. Це правда таке, що все страшенне. І ось можна бачити, що це все хутки допомоги їдуть. І, до речі, вельми добре організована допомога, тому що людей, там, які більш потерпіли, їх у першу чергу на носилки кладуть, а ті, які менші, вони ось тут чекають.
Це були свідчення Олени Струва, вона знаходилася побач з палацем офіцерів. Ясно, що на цей момент у нас нема офіційної версії здарення, але на наш сайт уже починають поступати перші коментарі, і побач зі мною моя колега Аліна Радкевич.
Ігор з города Івацевичі виказує версію. КГБ по указці керуючого режиму з метою увести Україні надзвичайне становище у кінці питальник. Ще один наведник задає питання. Черговий рейхстаг? Гэта версії наших наведников. Юрась з Менску розповідає: «Вибух був такої моцності, що все затреслося у пераході. Мой тата був при гэтым вибуху, але цудом застався живий. Шмат потерпілих. Тата після гэтага одразу повідомив мені про гэта і про тое, що ён живий». Ще один наведник пише: «У КГБ, ФСБ не розуміють, що Білорусь не воює ані на Кавказі, ані ще де. Тут тільки 17 год іде війна супроць білоруського народу. Російський сценар шити білими нітками». Таку версію виказує один з наведників нашого сайту. Антон Остапович з Менску пише: «Валюти нема, цукор і олій на межі зникнення. Завтра-послязавтра почнуть зникати елементарні харчі, які імпортуються у Білорусь. Принамсі городніна, садовіна, рис і інше. Бо де імпортерам валюту знайсти? І тут вибух. Самий час спіхнуть усі проблеми на вонкових і внутрішніх ворогів, завінціть гайки так, що коли усіх погонять у землянки, а гэта сам АРЛ пообяцав, ніхто і не вякне. Здогадайтеся з трьох разів, чиє вуші терчать. За розгадку цукерка», пише на нашому сайті Антон Остапович з Менску.
Ну, і я додам, що апошній буйний вибух у Менску на масовому мероприємстві відбувся у літку 2008 року на святі города. Винуваті у гэтым вибуху дагэтуль так і не знойдзены. Калі ви або ваші блізкі були свідками гэтых падзеяў, пішыце, тэлефануйце, каб мы маглі скласці больш поўную карціну здарэння.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефіри.
Завсёди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ну, а зараз репортаж нашого кореспондента са Смоленску. Перше у історії сумесне наведування президентами Польщі і Росії меморіала Катынь відбулося сьогодні, праз год після авіакатастрофи у Смоленску. Президенти двох країн так само наведали місце падіння самоліта Леха Качинського і обвясили супольний конкурс на помнік ахвярам. Передає Валер Каліновський.
Дзвон Катинського меморіалу гучить у пам'ять 4 тисяч польських віцерів і інших представників довоєнної еліти країни, закадаваних НКВД у 40-м годі у лісі коля Смоленська. З 10 красовика минулого года Катинський дзвон нагадує так само об трагічній смерті 96 представників польської еліти нового часу на чолі з президентом Качинським. Яни накеровувалися у Катинь, але не добралися до місця. Розбилися в аварії самоліта Ту-154 у Смоленську. Дорогу ад аеродрома Павлова. Ночь Восточной до Катыни за их переодолели 9 красавика этого года 100 ихних свояков, а 11-го новый президент Польши Бранислав Комаровский. Он ушановал память ахвяр 1940-го и 2010-го годов разом с российским президентом Дмитрием Медведевым. У Катыни лидеры двух краин разом побывали в першиню. За оценкой позиции сучасной российской державы этой трагедии выступил Дмитрий Медведев.
Ответственность за это преступление несут руководители советского государства того периода. Попытки представить какие-либо иные версии не основаны ни на исторических документах, ни на моральных соображениях.
Президент Польши Бранислав Комаровский заявил, что для того, как это историческое питание было закрытое, треба рассекретить все документы по Катыни.
Польша хотела бы również...
Польша так само хотела бы закрыть этот болючий катынский раздел у Великой книги польско-российских отношений. Але как его закрыть, его треба дочитать до конца.
Треба его дочитать до конца.
Президенты сегодня же обвестили конкурс на помник ахвярам авиакатастрофы 10 красавика минулого года. Как не было непоразумений, конкурс будет проводиться.
Треть написов на упомянуть.
Надпись на помнику будет на российской и польской мовах, а легонный змест будет узгоднены двумя краинами. Поведомил Бранислав Комаровский. У Романа Скомского з Варшави у Катині лежать 4 свояки, забитые НКВД. У часі аварії президентського самоліта загинув ягоний брат. Это добре, что политики Польши и России отдают гонор закатованным тут, у Катині. Шкода, что это правда повольно и так тяжко выходить на свет, але будем оптимистично лечить, что крок за кроком, без крику, без агрессии, без злых эмоций мы дойдем до правды. Так просто повинно
быть.
Трагедия Катині завсёды поделяла поляков и российцев. Трагедия Смоленска со спогадой, успринятая в России, дала шанец на порозумение в катынским питанні. Павел Дереш, який в катастрофі самоліта стратив жінку, каже, що за год його несмуток не притупився. Сумно так само і те, що розслідування аварії тягнеться так довго, і що перші справоздачі російців однобакові, каже він.
Я думаю, що комісія...
яка буде давати заключення у нас у Польщі, усе висвітлить. Потрібна інша справоздача, тому що та справоздача, яку ми отримали з Росії, каже тільки об вині польського боку, і нічого не каже об вині російської. Росія має намір завершити слідство по справі авіакатастрофи самоліта Качинського у травні цього року.
Зі Смоленську передавав наш колега Валер Каліновський. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. У Мінську на станції метро Кастришницька відбувся вибух. Свідки говорять про людей, які горіли, були тяжко поранені. Прокуратура загадала інтернет-провайдерам заблокувати доступ до інтернет-видання «Харта-97» і «Білоруський партизан» у державних установах, а так само установах едукації і культури. Парламентская ассамблея Рады Европы вырешила створить часовую комиссию по улучшению ситуации у Беларуси. Журналисты распочали акцию солидарности с арестованным коллегом Андреем Почобутом. Адвокаты Андрея Санникова подали ходатайство об изменении ему меры стримания на подписку про невыезд. Праз год после авиакатастрофы под Смоленском президенты Польши и России упершиню наведали мемориал Катынь. Мы починаем збирать по крупицах свідчені про той вибух, який сьогодні відбувся у центрі Мінську на станції метро Кастришницьке. Наш кореспондент записав свідчені мужчини, який назвався Геннадієм.
Ну, все, как описывают в этих, в, то, что в России тоже сапог, потом все затянуло дымом, толчок был небольшой, вот, ничего не было видно, потом, когда я вышел, значит, видел лужи крови, видел одного человека, лежащего на полу, больше ничего не видел, все было затянуто дымом. Но я пошел не сразу, я минуту посидел в вагоне, подождал там пока, ну, может, чтобы давки там не было, вот, а потом уже, ну, просто вышел, да и все.
Так это выбух был под час езды?
Да, значит, поезд шел в сторону Института культуры. Он доехал до Купаловской, открылись двери, люди начали выходить, и потом произошел взрыв.
Под час стоянки, так?
Да, 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 именно в момент стоянки.
На Купаловской, то есть он ехал туда, на подолей. Купаловская, то есть другая линия, вы имеете в виду Кастричинскую?
Да, Кастричинскую, мою на увазе.
Кастричинская, и туда далее на площадь Незалежности наехал, так?
Да, 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 да.
Да. Вы, кажется, вы бачили одного, ну, человека потерпелого, да, тем больше?
Лежащего там внутри только одного. Ему пытались оказать помощь. Вот. А наверху были люди в крови, просто вот, ну, как бы лицо как трубочисты, все лицо в саже.
Так а вы бы был в том вагоне, где вы находились?
Ну нет, конечно. Если бы я так, я бы сейчас с вами так не разговаривал бы. Я не знаю, я почувствовал, я стоял возле двери задней, которая как бы к стене, глухой. И даже я там почувствовал толчок. То есть я думаю, что волна просто, она как-то прошла между вагонами и слегка меня просто, ну, как бы толкнула.
Наш корреспондент записал сведчення одного з пасажыраў, які знаходзіўся ў момант выбуху ў менскім метро. Мы далі збіраем патрэбную інфармацыю. З вамі Радыё Свабода. Паводле распараджэння Генеральнай пракуратуры ў Беларусі абмежаваны доступ да незалежных палітычных сайтаў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан». Чыноўнікі адпаведных дзяржструктур адмаўляюцца ад каментароў. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, рашэнне абмежаваць доступ да «Хартыі 97» і «Беларускага партызану» прыняла Генеральная пракуратура на той падставе, што гэтыя інтэрнэт-сайты нібыта парушылі закон аб масавых мерапрыемствах. У прокуратуры гэту інфармацыю пракаментаваць адмовіліся. У дзяржаўнай інспекцыі Беларусі па электрасувязі, якая забяспечвае такія рашэнні тэхнічна, пацвердзілі, што спіс абмежаваных сайтаў папоўніўся, але колькі інтэрнэт-пляцовак у яго дадалося, інфармацыя закрытая, кажа супрацоўнік інспекцыі Юры Сцешын.
Есть такое паняцце общедоступны спісак ограниченого доступа. Есть паняцце спісак ограниченого доступа для пастаўшчыкоў інтэрнэт-услуг. К общедоступнаму ўсе могуць мець доступ, а ограниченного доступа только поставщики интернет-услуг. Поэтому об информации, находящейся в этом списке, только для поставщиков интернет. То есть я не имею права ее разглашать. Ни количество, ни кто там есть в этом списке. Для того она список ограниченного доступа.
На официальном интернет-сайте Державной инспекции Беларуси по электросувязи у агульном списке обмежеванного доступа нема ниводного запису. Каб убачить спис обмежеванного доступа для поставщиков интернет-послуг, потребуется адмысловый пароль, який выдается на заяву і пры наяўнасць ліцэнзіі пастаўшчыка інтэрнэт-паслугі. Адзін з супрацоўнікаў інтэрнэт-сайту Акавіта Фёдар Каваленка мяркуе, што насамрэч такога спісу дагэтуль і не існавала. А «Хартыя 97» і «Беларускі партызан» сталі ў ім першымі.
Да гэтага моманту гэтыя спісы былі пустыя, па факту, ніякія сайты не блакаваліся. Калі некая пастанова выйшла, і правайдеры гэтыя спісы атрымалі, ну, напэўна, яны будуць блакаваць. Але ў указе номер 60 ёсць толькі два варыянты блакавання сайтаў. Гэта для дзяржаўных установ, в школах, універсітэтах, арганізацыях дзяржаўных. Гэта не будзе датычыць астатніх грамадзян. Калі ў гэтыя спісы некія сайты трапяць з свайго дома, людзі змогуць, як і раней, отчинять все сайты без проблем.
Это был Федор Короленко. Ну, а зараз мы связаемся с нашим корреспондентом Олесем Дашинским, який нарешті добрался до места выбуха, не ведаю докладно. Олесь, где вы находитесь и что вы бачите?
Я зараз знаходжуся на Костишинской площади, тут собралось шмат знаков, але амаповцы вытискают людей с площади, проход до станции перекрыты. Тут вялізная колькасць, яшчэ знаходзіцца карет хуткай дапамогі, яны стаяць практычна па ўсёй вуліцы, некалькі дзесяткаў карет хуткай дапамогі. Таксама стаіць аўтазак, я бачу. Людзі ідуць пешшу, таму што транспарт ходзіць дрэнна. На вуліцы, на праспекце былі, пробкі. І я тут толькі што сустрэўся з адным маладым чалавекам, яго завуць Александр, ён толькі што выйшаў з станцыі метро. Дарэчы, я хацеў яго з ім тут пагутарыць у эфіры, але яго забралі тут жа міліцыянты для правядзення следчых дзеянняў, якія праводзяцца фактычна тут. Але вось ён, дарэчы, адышоў. Зараз я магу хуценька яго папрасіць, каб ён расказаў свае ўражанні. Ён сказаў, што ён знаходзіўся якраз на эскалятары, калі пачуўся гэты выбух. Выбух быў вельмі моцны і было бачна вогнішча, вельмі шмат такого дыму было, обвалилася столь, люди почали кричать, вельми шмат пораненных, нават выносили пораненных людей и частки тела. И зараз Александр, я ему передаю слухавку, и он некалькі слов расскажет про то, что он там убачил.
Добрый день, Александр, расскажите, что вы бачили, как вы выжили.
Алло,
Добрый день. Вы у эфира «Свобода». Расскажите, что вы бачили, что вы, как вы выжили?
Ну, произошел взрыв, вот, на Октябрьской. Ну, вот, то есть на самом перроне, вот. И, то есть, после взрыва было огромное пламя, и, то есть, и дым, и все начали, то есть, ну, то есть, произошла паника, то есть, все, ну, то есть, все начали оттуда выбегать, вот. А потом, когда дым чуть рассеялся, вот, все, ну, то есть, все побежали помогать, то есть, да, ну, вот, и...
Александр, вы чуете меня? Вы первый сведок, який у нашем эфире говорит, что бачил там полымя. Вы можете конкретно сказать, где приблизно это полымя было? Где вы его побачили?
Ну, я спускался вниз с эскалатора и, ну, то есть я смотрел вниз. Вот, и вот в этот момент, то есть, произошел взрыв и огромное пламя, вот, ну, то есть я видел это пламя или... То есть, или это, возможно, дым так себя повел. То есть, ну, вот так можно сказать, что...
А послушайте, Александр, дыма. Вы можете сказать, что это был некий человек, самозабойца, або это было, ну, бомба у нечем закладенная? Есть некая версия, ну, покольки вы бачили сам выбух и полымя?
Повторите еще раз вопрос. Я хочу сказать,
какая ваша версия, покольки вы один из людей, которые были вельми близко и бачили самого это полымя. Вот какое ваше уражение? Мог этот выбух здесьнить некий человек, самозабойца, або это просто была закладенная бомба, скажем, у чемодане, у сумца и так далее?
Я не знаю. Если честно, я не знаю. Вот. Вот, это уже экспертиза покажет, как вот, кто там и что там, ну, то есть произошло. Но вот факт в том, что после взрыва, то есть все друг другу помогали, вот, и все вытаскивали друг друга из-под обломков. Вот, там дело в том, что еще потолок обвалился, вот, над эскалатором, и было, ну, то есть было проблематично оттуда было вылезти, ну, вот.
Дякую, Александр. Передайте, калі ласка, еще телефон нашему корреспонденту. Дякую вам за удел у эфиры. Мы рады, что вы выжили. Александр? Александр, какая еще у вас информация и для чего, у приватности, может быть, там автозак, как вы думаете? Может быть, для пораненных?
Я думаю, что это просто привезли все ж таки аматовцев для того, как тут люди не сбирались, как не было шмат людей, бо людей вельми усхваливаны, и они, ну вот, молодого человека просто усе распытывали, что там здарилось, как там все это отбывалось. Вот, и люди, до речи, стоят на улице, я бачу, вот там у районе дома офицеров шмат людей стоит. Вось. И они, видать, не хочут, как люди сбирались именно на самой площади. Поэтому их вытискают с площади. Анаповцы.
Дякую. Я нагадаю, что это был актуальный репортаж нашего корреспондента Олеся Дашинского. Некоторые фото и видео уже можно поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Коли вы были свидетелями подеи, телефонуйте, пишите на наш сайт.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
С вами Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Ну, а зараз наше подорожье до людей у зоне. Вёска Бартоломеевка Веткаўскага району – одно из белорусских поселищев, якія после Чернобыльской катастрофы мусили спынить існаванне с причины высокой радиации. Але десятку тутэйшых жыхароў не даспадобы было переселение, пропанаванное уладами, и они засталіся у вёсцы. Репортаж нашего корреспондента.
За апошнія два гады самасёла у Бартоломеевцы паменіла амаль на палову. Гаворыць самасёлка Любоў Галушка.
Померлі ў нас Таша і Іван померлі. І памёр у нас у той хаці Гріша і Валера памёр. Гріша зімой памёр, і Валера где-то так. Месяц зім жив. Он приехав откуда-то при Смоленска.
Пра радыяцыю і наступства спадарня Люба імкнецца асабліва не думаць. Кажа нават, што яе тут і нема ўжо багата. Іншая рэч у Японіі. За Японію не маркотится.
А говорить уже нормально, мол, уже нормально, радиация уже, мол, не такая страшная. Он у Японии треснуло, так там да.
Сподарня Люба оповела, что начальство пекается самоселами хиба только подчас выборчих кампаний.
Ну и если вот, к примеру, голосовать, так приезжает и райисполком, и автолавка, все приезжают. И телевидение, из Минску, из Гомеля, как голосует. А так, чего они будут ездить к нам? Тут несчастных света-то нету, а при лампе тяжело. То трактористы или кто-нибудь подъедем мы солярки у лампу и пойдет. Сейчас мы будем к Пасхе, это все надо окна мыть, грубо белить, дело полный двор.
Ты, кто застался живуть, первоважно с пенсии, с городу, сбирают летку грибы и ягоды, ловят рыбу, альбо, как Миколай Гордунов, плетут с лозы кошики на продаж.
Это как хобби, как дополнительный ДП к бюджету. В основном я участников работаю. Ветки.
Миколай почувает себе зараз не наилепшим чином. Температурец. Але до лекара у ветку не поехал.
Доктору я почти не обращаюсь никогда. В аптеку таблеток нахватал сам себе. Родными средствами. Липа, малина и мед. Тут все дикое. Тут можно все найти. Все абсолютное.
До апошнего часа вязковцы в своем побыте обопирались на семью Алены Музыченки, старейшей женщины у вёсцы. И она трымала добрую господарку, мела коня, корову. Але коли у Алены помирали муж Иван и сын Саша, и она позбылась живёлы. Нема уже силы доглядать.
Скучно. Народу уж нема. Повыгоняли людей. Сделали неизвестно что. У нас такого поставили на зоны. Простите за выражение, Ковалёв. Кто приедет, ко мне родители приедут помочь. И он их штрафует на 350 рублей. Чему это? Сродство, родители. Они же не приехали красть, добить. А помогте мне. Поехала в райисполком, чтобы дали пропуск, не дали мне.
Самосёлы из Чернобыльской вёски Бартоломеевка. У эфиры свободы.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах». Життё за кратами, парадки и норовы, вязни и администрация. История турма в Беларуси. Як за кратами заховать здоровье. Про всё это и про иншее 25 хвилин. Кожную неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязнял у тебе американка.
Это передача про хвилину, а зараз основная тема дня. У Менску на станции метро Кастрышніцкая отбылся выбух. Сведки говорят про людей, которые горели, были тяжко пораненные. Прокуратура загадала интернет-провайдерам заблоковать доступ до интернет-выдания у «Харты-97» и «Белорусский партизан» у державных установах, а так само установах эдукации и культуры. Парламентская ассамблея Рады Европы вырешила створить часовую комиссию по вывучению ситуации у Беларуси. Журналисты распочали акцию солидарности с арештованным коллегам Андреем Пачобутом. У приватности они подписываются под его артикулами, за которые Пачобуту погрожает криминальный переслед. Адвокаты Андрея Санникова подали ходатайство об измене ему меры стримания на подписку про невыезд. Экс-кандидат у президенты завершил ознакомление со своей криминальной справой.